страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, и доброе утро всем. 9 часов в Москве. Сегодня среда, 27 декабря. Передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун, и сегодня наша эфирная команда — это Александр Анисимов и Екатерина Горбунова. Сегодня мы с вами продолжаем читать Священное Писание, продолжаем размышлять над Словом Божьим. Мы с вами в Евангелии от Луки. Мы с вами сегодня увидим первые рождественские песни, первые рождественские гимны. Если вы внимательно слушаете наш эфир, ну, на самом деле, даже не только наш, но, в принципе, вот эфир христианских, а во многих странах даже и не христианских радиостанций в эти дни, то вы, конечно, услышите рождественские гимны. Говорят, что лучшая музыка, ну, в англоязычном мире это точно, но, опять-таки, не только в англоязычном мире, это музыка рождественская. Вспомните и Баха, вспомните и Генделя. То есть вот это вещи, которые действительно звучат снова и снова, которые хочется слушать снова и снова. Я признаюсь вам в том, что иногда, ну, вот в июле вдруг набредает на меня, хочется послушать рождественскую музыку. А что, почему бы и нет? Кто сказал, что Христос родился 25 декабря или 7 января, конкретно именно в эти даты? Конечно, нет, эти даты здесь ни при чем. И вот сегодня мы с вами увидим первые рождественские песни, которые записал для нас евангелист Лука. Он оказался не только историком, не только возлюбленным врачом, как мы читаем о нем в Писании, но, в общем, также и музыкантом, потому что он записал и песнь Марии, и песнь Захарии, и ангельскую песнь, и все это мы с вами будем читать. Кстати говоря, вы пишете, вы задаете вопросы. Один из частых вопросов, я в прошлый раз на него отвечал, но ответил быстро, коротко в конце передачи. Я думаю, что нужно подробнее. Какой гимн, какая песня, или, как формулируют это также, что это за трек звучит в начале передачи? У нас два трека, две музыкальные темы. Так вот, тема, которая звучит в середине уже, в начале наших предзаписанных фрагментов и в конце предзаписанных фрагментов, то, что будет, ну, минут через 15 начала этого фрагмента, это христианский гимн. Называется он «How great a foundation». «How firm a foundation». Какое твердое, какое крепкое основание. Это вот то основание Иисуса Христа и то основание Слова Божия, на котором мы стоим. Этот гимн написан в 19 веке. Текст написан раньше, еще в 18-м. Музыка уже в 19-м. И известность он получил именно в 19 веке. Сегодня этот гимн исполняют только в некоторых консервативных церквях. Но гимн хороший, и, собственно, на его основании наши авторы, с которыми мы работаем, сделали вот эту короткую аранжировку, которую мы используем в передаче. Потому что в любом случае мы, изучая Библию за 5 лет, а именно в этом смысл нашего с вами цикла, так вот, изучая Библию за 5 лет, мы с вами стоим и на основании Иисуса Христа и апостолов, естественно, и на основании Божьего Слова. Мы можем с полной уверенностью сказать о том, что это действительно по-настоящему твердое основание. Я обещал в прошлый раз, что сегодня начну с ваших писем, а писем много. Я напомню сначала, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос или через нашу группу ВКонтакте, Facebook, группа «По страницам Библии» или те группы, в которые идет наша трансляция. Егор Кошман пишет: «Богу нужно было вернуть сердца таких, как Авраам, тоже бездетный вначале, таким, как Захария, маловерным. Как это будет, когда я стар?» То есть вот Захария по своему маловерию говорил о том, что как это будет, когда я стар, я не могу, со мной этого не может быть. А Авраам, праотец израильского народа, был Божию волю готов принять. Да, это, конечно, так. Но при этом помните, что у Авраама была другая «фишка» в кавычках. Он вместе с Сарой, и я думаю, и по указанию Сары, мы знаем из Писания, что по указанию Сары, пытался решить этот вопрос и самостоятельно. То есть долго ничего не было. Он, конечно, верил. Вот Авраам верил. Даже когда он выполнил, реализовал предложение Сары, вот помните по поводу служанки Агари, да? Даже в это время он верил. Только он считал, что сейчас ему нужно так вот подсуетиться, и все будет нормально. А Захария просто спрашивает, как это будет, когда я стар. Сер дальше продолжает Егор Кошман. «Сердце Давида, Даниила, не было в том поколении иудеев первого века, и нужно было им образ мыслей праведников транслировать в сердца их». Да, но штука-то в том, что и в нас зачастую вот этого самого сердца Давида нет. Ну, то есть вот эта задача, которую нужно было решать для людей того времени, но она актуальна и для нас. Никто для нас ее, эту задачу не отменял. Инна пишет, Бог замолчал не ко всем из Содома и Гоморры. Он вывел оттуда тех, кто услышал его. К остальным он действительно замолчал. Это к теме о молчании Бога. Действительно так оно и есть, потому что ну вот молчание Бога или то, что воспринимается как наше молчание, конечно, это обычный результат наших действий. Приведу вам маленький пример. Семейные отношения. Один из супругов, как кажется, молчит, не разговаривает. И другому может показаться, слушай, что ты все молчишь, что ты все не говоришь ничего. Но молчание одного из супругов часто бывает результатом действий другого супруга. Ну, какой смысл говорить? Уже пытались говорить. Ты не слушаешь. Ничего не получается. Тишина. Молчание Бога отчасти это и результат нежелания слушать. И в какой-то момент Бог, и именно Бог, выходит из этого положения. Он делает первый шаг, посылая в мир Иисуса Христа. Люди и Его не хотят слушать. Но находятся те, кто хотят, причем и среди евреев, и среди языческих народов. Владимир Полушкин замечает, согласен на 100%, что наши современники, так называемые евроамериканцы из Рождества Иисуса Христа, сделали сладостный праздник, а не память о том, что библейские пророческие действия исполняются несмотря на то, верят ли в это многие крещенные лукавцы и даже внешние атеисты. Ну, Владимир, насчет сладковатого или слащавого праздника, слушайте, ну мы из всего умеем делать сладковатый и слащавый праздник. Здесь у нас на Радио Теос есть передача, она похожа во многом на передачу по страницам Библии, хотя у нее другое направление, другая аудитория. А передача называется «Читаем Библию вместе». В этой передаче мы читаем Библию с невоцерковленными и обычно неверующими студентами, которым все равно интересно. И вот вчера был замечательный выпуск этой передачи. Я думаю, что уже сегодня вы ее сможете найти в архиве, эту передачу или этот выпуск. Вот, и там были интересные вещи по поводу Рождества. Послушайте, пожалуйста, у нас был гость из Израиля виртуально по скайпу и в прошлом, и вот в вчерашнем выпуске. И в конце прозвучало такое пожелание, одна из участниц передачи, причем с абсолютно вот такими чистыми побуждениями. Поздравляю, говорит, вас с Рождеством Христовым и с Новым годом. Желаю, чтобы исполнилось все, чего вы сами себе желаете. И мы с нашим гостем вместе одновременно подумали одно и то же. Мы испугались. Вот подумайте на минутку. Что, если бы исполнилось все, чего вы желаете? Вот все, чего вы хотите, вот вы хотите, от вас, да? Оно взяло и исполнилось. На первый взгляд кажется, как мило, как замечательно, как вот красиво. Взял, захотел, и оно все исполнилось. И я, наверное, счастливым при этом буду. Теперь задумайтесь о том, какие бывают у вас желания. Задумайтесь о том, как часто они бывают противоречивыми, они противоречат друг другу. И задумайтесь о том, как часто, ну, с каждым из нас это бывает, когда мы жалеем того, о чем желали. Мы недавно этого желали, а теперь об этом жалеем. Теперь представьте себе, что прямо сейчас исполнилось все, чего вы себе желаете? Что дальше делать будете? И самое главное, что будут делать окружающие, которых ваше желание так или иначе коснется? А вот это вот это, понимаете, такое бездумное стремление сделать все сладким, милым, добрым. Христос хочет, действительно хочет сделать так, как надо. Христос хочет сделать так, чтобы мы были спасены. Но это, конечно, не исполнение всего того, что каждому из нас хочется. Еще один комментарий из вчерашних. Егор Кошман также спрашивает, и он цитирует библейский фрагмент. Егор, вы сказали, что это из книги «Второзаконие», 7 глава. Это не «Второзаконие», конечно, это вторая книга «Царств». Это вторая книга «Царств», 7 глава, 14 и 15 стихи. Это Бог говорит о сыне или о потомке Давида. «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим». А вот вопрос от Егора, это о ком, о Христе или нет? Христа он накажет, если он согрешит? Если Христос согрешит. Ведь именно Христос тот самый потомок Давида, на которого указывают пророчество в Священном Писании. Интересно, что именно этот вопрос стал камнем преткновения в какой-то момент не только для вас, Егор, и не только для многих других христиан. Он стал камнем преткновения для такого христианина, как апостол Павел. Кроме того, апостол Павел помнил фрагмент как раз из книги «Второзаконие», где говорится о том, что проклят всякий, кто повешен на дереве. То есть он видел Иисуса, Павел, Савл видел Иисуса и замечал две вещи. Во-первых, он видел, что Иисуса пригвоздили к дереву. Во-вторых, он видел, что Иисус наказан, получает серьезное наказание. Теперь, даже если, с точки зрения Савла, апостола Павла, он сын Давидов, тогда получается, что наказание справедливо. Понимаете, почему? Было сказано, что вот этот потомок Давида, если он согрешит, он будет наказан. Он серьезно наказан, значит, он согрешил. Он пригвожден к дереву, значит, Бог на него гневается. И тут вот эти христиане появляются, которые говорят, да нет же, он мессия. Вы понимаете теперь ярость Савла, будущего апостола Павла, когда он видит, что вот этого явно отверженного Богом человека люди превозносят как мессию. Но обращение Павла наступает, когда Иисус является ему на пути в Дамаск и говорит, зачем ты меня гонишь? И Павел понимает то, что потом он напишет в послании к Галатам, да и в других своих посланиях тоже. Павел понимает, что Иисус наказан за него, за Савла, за Павла. То есть штука в том, что согрешили люди, а отвержены Богом должны быть люди, а вот наказан за это Иисус. Потому что он берет на себя это наказание. Вот в этом и оказывается смысл христианства. Павел это понимает, Павел это принимает и понимает также, что, беря на себя наказание, Иисус также дает нам, открывает нам вечную жизнь. Так что, Егор, да, это написано о потомке Давида, это написано о Христе, но как раз смысл в том, что Христос берет наше наказание. Это мы согрешили, а Он взошел на крест. Александр Быков из Ивановской области пишет очень тяжелое письмо. Александр пишет о том, что у него серьезные проблемы, депрессия, разочарование, нет средств к существованию. Александр, напишите нам, пожалуйста, ваши контакты, если вы сегодня нас слушаете, мы уже молились о вас, я лично молился о вас и еще буду молиться о вас. А напишите, пожалуйста, также ваши контакты для того, чтобы мы могли связаться с вами лично. Ну и если есть слушатели из Ивановской области или из Иваново, также вот помочь вам с этими людьми пересечься. Это серьезно, это важно. Я понимаю, что сейчас бывает сложно, потому что бывают разные люди. Кто-то говорит неправду или не совсем правду, но отвечать такие письма, оставлять такие письма без ответа мы просто не можем. Поэтому дайте, пожалуйста, знать, Александр. Сейчас мы с вами сделаем вот что. Мы послушаем нашу предзаписанную часть, почитаем Библию вместе. У нас сегодня Евангелие от Луки 1 и самое начало 2 главы. И потом у нас буквально 2-3 минуты останется для того, чтобы почитать некоторые из ваших комментариев. Но основные, конечно, останутся уже на завтра. Напоминаю, что вы нам можете писать через страницу по страницам Библии, через страницы в соцсетях, на которых вы нас слушаете или смотрите, или через приложение «Радио Теос», или через сайт theos.fm. Господь наш Бог.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня мы с вами встречаемся уже в 192-й раз. Мы в Евангелии от Луки. Мы с вами говорим о рождении Иисуса Христа. И история эта кажется очень знакомой. Я думаю, что многие из нас много раз ее слышали. Но каждый раз, если вы действительно будете вчитываться, вы будете также находить в ней что-то новое. Надеюсь, что и сегодняшняя встреча с этой историей будет не исключением. В прошлый раз мы с вами говорили о том, как Бог нарушил 400-летнее молчание. И сделал Он это, между прочим, во время молитвенного служения. Захария находился в храме у золотого жертвенника. Он молился о сыне, но при этом внутренне не верил, что Бог ответит на его молитву. Знакомая история, не правда ли? Мы тоже так порой молимся, мы говорим, мы просим о чем-то, но, по сути, мы не верим, что Бог на эту молитву может ответить. Итак, перед нами возвещение о рождении Иоанна Крестителя, а также о рождении Иисуса Христа. Перед нами события, которые очень скоро изменят ход истории. И знаете, кто первый высказал неуверенность и непонимание по поводу рождения Иисуса Христа? Мария. Потому что именно Мария, отлично понимая, как устроен человек, в 34 стихе 1 главы Евангелия от Луки говорит, обращаясь к ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Иногда людей библейских времен упрекают в том, что они были наивные, как дети, и многого не понимали, поэтому они верили во всякие невероятные истории. На самом деле, конечно, такие вещи они понимали и очень хорошо понимали. И первое, что делает Мария, это задает вопрос: как это может быть? И ангел отвечает очень просто. Так отвечает, что у Марии больше вопросов не остается, хотя, конечно, по большому счету, это еще и вопрос ее веры. 35 стих 1 главы Евангелия от Луки. Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». И сразу после этого Лука приводит конкретный пример. «Вот и Елисавета, родственница твоя, называемую неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Эта отсылка к Елизавете очень важна, потому что сразу же Мария понимает, что Бог действует в разных людях. Она понимает, что она не одна. Рождение Иоанна Крестителя также удивительно, хотя, конечно, это не чудесное зачатие, как в случае с рождением Иисуса Христа. Интересен 37 стих. «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». То есть для Бога возможно все. Ничего невозможного для Бога не существует. Интересно, что часто вот эти мысли о том, что у Бога не останется бессильным ни одно слово, или если что-то невозможное для Бога, то, о чем мы с вами уже говорили, эти мысли используют люди, чтобы оправдать свои желания, оправдать свои стремления. Я как-то беседовал с одним человеком, который убеждал меня, что Бог ему что-то такое открыл. Мне казалось это очень и очень странным. Этот человек мне говорит, однако, ну смотри, я чувствую, что это Бог мне сказал, а написано, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. И потом он также добавил, есть ли что-то невозможное для Бога. Я говорю, знаешь что, для Бога, конечно, нет ничего невозможного. Но для нас, для людей, бывают невозможные вещи. Не стремитесь приписывать свои эгоистичные желания Богу просто ради того, чтобы им сманипулировать, чтобы он эти желания обязательно исполнил. У человека, с которым мы говорили, в конечном счете ничего не получилось, из его желания ничего не вышло. Может быть, я здесь слишком большой скептик, может быть, я слишком ироничен, но смотрите, все, что хочет сделать Бог, Он делает. Делает это в частности и через нас. Но это не значит, что Бог хочет сделать все, чего хотим мы. Не надо пустых слов, не надо библейских таких затычек, ибо у Бога не останется бессильным ни одно слово. Бог мне сказал, теперь Бог обязан. Мы не можем с помощью Библии, с помощью Слова Божьего управлять Богом и заставлять Его что-то делать. Всякий раз, когда вы за что-то беретесь, особенно если вы хотите вот таким образом призывать Бога, убедитесь, что это не просто ваше эгоистичное желание, которое вы хотите прикрыть якобы волей Божией. Вы скажете, ну сложно бывает отличить одно от другого. И да, и нет. В каких-то случаях, да, сложно, но в других человек внутри себя явно понимает, что то, чего он хочет, направлено скорее на его самоудовлетворение, на его удовольствие, на то, чтобы ему, этому конкретному человеку было приятно. И Бог тут абсолютно ни при чем. Но получается порою так, что Бог нужен нам как такое средство, как такая волшебная палочка, просто для того, чтобы наши желания преподнести в каком-то более положительном, более приятном, более удачном, если хотите, приемлемом для других христиан качестве. Не приписывайте Богу того, что Он не собирается делать, просто на том основании, что вам этого очень хочется. 38 стих, реакция Марии. Тогда Мария сказала, «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И отошел от нее ангел. Вот это ее реакция, и это самое замечательное. Это ее послушание Божьему Слову. Кстати, уверен, что многие оспаривали чудесное рождение Иисуса Христа, как потом и его воскресение. Вот эти два события, они неразделимы, их нельзя отделить друг от друга. Невозможно верить в чудесное рождение, но при этом не верить в воскресение. Точно так же, как невозможно верить в воскресение, но отрицать чудесное рождение. Вот этот переход от жизни к жизни, который мы видим в воскресении, и переход из небесного в земное, которое мы видим в чудесном рождении. Это, по большому счету, Божьи чудеса, это события одного порядка. И вот Мария проявляет себя как настоящая женщина. Ей сказали, что ее родственница Елизавета уже на 6-м месяце беременности. И вот она отправляется из Назарета в горную страну Иудею, чтобы посетить Елизавету. И тут интересная пророческая деталь. Мария уже носит в своем чреве Сына Божия. Иисус уже в ней. Вот этот путь из Назарета в Иерусалим Иисус еще пройдет сам в своем земном служении. Об этом будет сказано в Евангелии. Вот то, что происходит здесь, то, что Иисус делает во чреве Марии, Мария идет из Назарета в Иудею, Иисус, соответственно, идет вместе с ней. Он уже проходит в чреве матери вот этот путь, который потом ему предстоит пройти в его земном служении. Подтверждение важности этого дальше, буквально в следующих стихах. Мария приходит в дом Захарии и Елисаветы и приветствует Елизавету. Я не хочу пытаться объяснить тут все библейские чудеса и все библейские события. С чудесами вот какая штука. Либо ты их принимаешь и веришь в них, либо нет. Я знаю проповедников, пасторов, которые в своих проповедях пытаются естественным образом объяснить все чудеса. Говорят, что если я это объясню, если я скажу, как это может быть, то люди поверят. Это проигрышная стратегия сразу по двум причинам. Во-первых, скорее всего, не поверят. Ну, потому что далеко не все мы можем объяснить. И во-вторых, это второе связано с первым. Не поверят еще и потому, что всякий раз, когда мы пытаемся по-человечески объяснять необъяснимые чудеса, неизменно получается криво. Я был свидетелем несколько раз в жизни такой ситуации, когда служитель... проповедник начинает говорить из Библии, и люди понимают, это чудо. Слава Богу, это что-то великолепное. А потом проповедник начинает объяснять это чудо. Объясняет его настолько криво и примитивно, что в правдоподобность объяснения поверить гораздо сложнее, чем в правдоподобность самого объясняемого чуда. Так что здесь будьте, пожалуйста, очень аккуратными. В чем заключаются события здесь? 40 стих. «И вошла в дом Захарии и приветствовала Елизавету. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее, и Елизавета исполнилась Святого Духа. И воскликнула громким голосом и сказала». Вот это пока еще не совсем чудо. Ребенок двигается в чреве матери. Елизавета уже на 6-м месяце беременности. Тут понятно, все нормально. Чудо начинается с того, что ребенок отвечает на приветствие Марии. Вторая часть чуда в том, что в этот момент говорит Елизавета. Вот это уже Божие действие. Потому что Елисавета говорит: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до уха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». Кстати, духовной проницательности, духовного зрения у Елисаветы гораздо больше, чем у ее мужа. И все же, несмотря на все это, тот факт, что она настолько точно говорит, настолько точно формулирует, в общем-то, это уже чудо. И я не буду тут пытаться объяснить это чудо. Здесь есть еще один момент, на который должен обратить ваше внимание. Вот эти слова или советы, по большому счету, это поэзия. Если читать это в оригинале особенно, да и помнить к тому же, что говорилось это не по-еврейски, как в оригинале, а по-арамейски, получается поэзия. Получается, что именно эта женщина Елисавета, родственница Марии, сочинила первый рождественский гимн, первую рождественскую песнь. А дальше вторая рождественская песнь из тех трех, которые записаны вот в этой главе. Потом во второй главе будет еще. Вторая рождественская песня — это «Магнификат». Это «Величает» или «Величит душа моя Господа». Это песня, которую поет Мария, юная девушка, которая могла бы быть напуганной, которая могла бы быть расстроенной, которая могла бы, в принципе, не понимать, что с ней происходит. Я думаю, то, что она запела эту песню, связано с одним маленьким, но чрезвычайно важным моментом. Вот сегодня мы с вами говорим «Иисус живет в нас». И есть у нас совершенно четкое библейское основание для такой уверенности. Это не просто игра слов, это конкретика нашей жизни. Мы говорим «Иисус живет в нас». Так вот, Мария более чем кто бы то ни было могла сказать те же слова «Иисус живет во мне». Потому что Христос, младенец, уже буквально жил в ней. И Он возвещает через нее. Он говорит ее устами.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Прочитаем эту рождественскую песнь, начиная с 46 стиха 1 главы Евангелия от Луки. «И сказала Мария: величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный, и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов их и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем, воспринял Израиля отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века». Вот это ее песнь. Об этой песне можно многое говорить. И мы с вами сделаем буквально несколько наблюдений. Во-первых, Мария признает, что нуждается в спасении. И это важно. Это важно в связи с богословием некоторых христиан. Смотрите, «и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». Мария не уникальна среди людей в том плане, что у нее либо нет греховной природы, либо природа какая-то не такая. Она точно так же нуждается в спасении, она точно так же нуждается в Спасителе. И это она признает. Да, мы называем ее благословенной. И она действительно благословенна, потому что ее роль принципиально отличается от роли любой другой женщины. Но как только мы начинаем обожествлять Марию, поклоняться Марии, обращаться к Марии как к Богу, как только Мария встает между Христом и нами, начинаются серьезные богословские и практические проблемы. Это замечательная песня, это очень глубокий текст. Мы не успеем поговорить о ней настолько подробно, как хотелось бы. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что в этой песне уже звучит мотив, который потом будет в послании к филиппийцам, 2 глава с 5 по 11 стихи. «Бог, который сам смирился, который пришел на эту землю. Иисус пришел по виду, став как человек. Он смирился, он отказался от тех прерогатив, от тех привилегий, от тех возможностей, которые ему положены. Отказался для того, чтобы спасти нас. Мария отказывается от целого ряда возможностей, которые ей положены. Ну или, по крайней мере, были бы положены с человеческой точки зрения. Она фактически говорит: «Я не понимаю, но все равно верю. Я не знаю, что будет дальше, но я вижу действие Бога. Я понимаю, что живу в мире, в котором доминируют сильные, властные, богатые люди. Но я признаю Божие величие над этими людьми, даже при том, что я не вполне понимаю механизма того, что Бог сейчас делает». То есть это ее доверие, это история доверия, по большому счету. И это отсылка к Аврааму, к обещаниям, которые дал Бог. Помните, когда мы говорили о книге «Бытие», мы начали говорить, в частности, о Ревеке, и мы обратили внимание на то, что, войдя в дом Авраама и в дом, соответственно, его сына Исаака, Ревека приобщается к этим обещаниям, тем обещаниям, которые Бог дал для своего народа. Так вот, Мария также ощутила себя приобщенной к этим обещаниям. Она стала участницей этого процесса. Едем дальше, 56 стих. «Прибыла же Мария с нею около 3 месяцев и возвратилась в дом свой. Елизавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию». А там действительно была традиция, что мужчины в разных поколениях могли носить одно и то же имя. Не знаю, типа Захария первый, Захария второй, Захария третий. Вы помните историю про имя? Вы помните, как Бог открыл Захарии, что имя этого ребенка должно быть другим? 60 стих. «На это мать его сказала: нет, а назвать его Иоанном», потому что она знала об этом, очевидно, письменно Захария передал ей эту историю. И вся эта история вызывает недоумение. 61 стих. «И сказали ей: никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем. И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его». Я, кстати, не знаю, почему отца спрашивали знаками. Мне остается предположить только, что Захария не только не мог говорить, но и плохо слышал. Или просто те люди не понимали, что он слышит. Но вот тут именно знаками. 63 стих. «Он потребовал дощечку и написал: Иоанн имя ему». Я напомню ветхозаветное требование, ветхозаветное положение о том, что при 2 или 3 свидетелях устанавливается истина. Вот в этот момент, в спорный момент, в спорной ситуации, Елизавета и Захария становятся этими 2 свидетелями. А истину дал Бог. Вот это подлинное судопроизводство, такое, каким оно должно быть по Божьему замыслу. Некую истину дает Бог, он открывает ее своим людям, 2 или 3, да, в данном случае они муж и жена, но все равно 2 человека открывают одну и ту же Божью истину. И все удивились, читаем мы дальше, они вообще не могли понять, что здесь происходит. Дело в том, что в тот момент Захария сказал правильную вещь. Помните, в предыдущей беседе мы с вами говорили о том, что Захария болтал глупости, и Бог ему сказал: помолчи. Вот просто помолчи какое-то время до рождения ребенка. Ребенок уже родился. И здесь, когда встал вопрос об имени, важно было, чтобы Захария сказал Слово Божие.
И когда это слово было им объявлено, в письменном виде в данном случае, да, ну как, кстати, и мы с вами имеем сегодня Слово Божие, тогда Бог как бы говорит Захарии, вот теперь ты можешь разговаривать. 64 стих. И тотчас разрешились уста его, язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. Вот первое, что он говорит, Захария, который молчал, Захария, который за это время, наверное, много чего передумал, Захария, который за это время изменился, первое, что он начинает говорить, он благословляет Бога. Мы можем радоваться, по-настоящему радоваться, только когда Бог с нами, когда мы в ладах с нашим Богом. 65 стих. «И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской». Это проповедь, это возвещение. Опять это подлинный механизм, правильный, естественный механизм возвещения. Вот не потому, что нас обязали, не потому, что нас пристыдили, не потому, что даже, не знаю, деньги за это кто-то платит. Подлинный механизм возвещения таков. Эта весть настолько больше меня, и я настолько люблю людей, которые меня окружают, что я не могу удержать эту весть в себе. Горе мне, если не проповедую, говорит апостол Павел, горе мне, если не благовествую. Эта весть меня просто разорвать грозит. Это настолько серьезно. 66 стих. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили, что будет младенец сей? И рука Господня была с ним. Этот младенец возвестил о Христе. Этот младенец преподал крещение Господу Иисусу Христу. Этот младенец в свое время уже, конечно, тогда он также не будет младенцем, окажется в тюрьме, этому младенцу отрубят голову по указу невежественного и по сути своей, независимо от его национальности, языческого царя, по наущению сумасбродной женщины. Вот ни много ни мало, что будет? Вот все это и будет. Это слава? Да. Это испытание? Да. Это боль? Да. А теперь вы мне скажите, как отделить одно от другого от третьего? Мы порой хотим, чтобы было только слава, только классно, только радость. Не бывает. 67 стих. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря, и дальше перед нами еще одна рождественская песня. Это песнь предрождественская, это песнь Захарии. Он благословляет Бога. Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему. Смотрите, уже посетил, уже сотворил. Он говорит о будущем, но говорит в прошедшем времени. Это совершенно естественная, реальная вещь. 69 и дальше. «И воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлении от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей». Я остановлюсь здесь на минутку. Дочитайте сами эту главу и обратите внимание на то, как соединяются и переплетаются времена. Это и настоящее, и прошлое, и будущее. И то, что было в прошлом, действует в настоящем и будет актуально для будущего. И то, что будет, необъяснимо без прошлого. И настоящее на пересечении этих двух. Апостол Павел скажет, когда пришла полнота времени. тот момент, когда мы приходим ко Христу, в жизни каждого из нас приходит полнота времени. Прошлое, настоящее и будущее пересекаются. Это уже новая жизнь и новое время, ведущее нас в вечность. На сегодня все. Встретимся в следующей передаче. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Знаете, что очень радует меня и всех членов нашей команды, команды по страницам Библии здесь на Радио Теос? Когда вы начинаете не только писать нам комментарии, это уже само по себе здорово, это великолепно, но еще приятнее, когда вы в этих комментариях отвечаете друг другу, когда идет диалог между слушателями, ну, потому что, на самом деле, это не та ситуация, что вот есть ведущие передачи, они тут сидят, отвечают на все вопросы. Для этого есть другие программы здесь, на Радио Теос и на других станциях. Но мы с вами читаем Библию, мы с вами разбираемся в Слове Божьем, мы с вами вместе стремимся познавать Бога. И здорово, когда вот эти комментарии становятся нашей площадкой для общения. Владимир пишет, первый раз тут. Можно такой вопрос? Как все же решиться отказаться от мира и его приоритетов? Все же живешь в нем. Постоянная суета, это все отделяет от Бога. Вот на эту тему тут идет целая беседа. Владимиру ответили. Спасибо вам большое. Спасибо всем, кто ответил. Я немножко дополню, немножко скажу по этому поводу. Знаете, в чем один из парадоксов христианства? Вообще христианство невероятно парадоксальная штука. Вот невероятно. А с одной стороны, мы живем в мире. Но с другой стороны, нам сказано, что мы не от мира. С одной стороны, мы призваны служить миру и любить людей в этом мире. С другой стороны, не любите мира, не того, что в мире. А с одной стороны, мы призваны быть светом этому миру, светом Христовым. Но чтобы быть светом Христовым, невозможно из этого мира уйти. Нужно оставаться. Значит, смотрите, что получается. Помните ветхозаветную историю? Когда, если к прокаженному кто-то прикасался, а проказа переходила с больного на здорового. Вот здесь, во Христе, все это меняется. В том плане, что теперь мы прикасаемся к миру Словом Христовым, делом Христовым, светом Божьим. И Слово идет дальше. Через нас, вот в этот больной, страдающий мир. Вот это удивительная история. Это только Слово Божие может, и Дух Божий может таким образом все перевернуть. Дмитрий пишет, в каком виде может столкнуться современный христианин с идоложертвенным? Да вот на самом деле в том виде, в каком говорит об этом и Владимир тоже в своем письме. Мы живем в мире, и то, что есть в мире, посвящается в жертву богам этого мира. Ну, допустим, так вот условно, да, но да нет, не условно, почему? Бог благополучия, Бог процветания. А, соответственно, люди дают свои силы, свою энергию, свою жизнь фактически в жертву этому благополучию и воспитанию и процветанию. Мы, христиане, призваны взять и сказать: нет, вот это я посвящаю Богу неба и земли. Это я посвящаю Богу Творцу. Вот буквально, извините, но вырвать из зубов мира и отдать тому, кому это по праву принадлежит. И начать со своей жизни, потому что нас изначально спас и сохранил Христос. Завтра продолжим эту беседу. Екатерина Горбунова, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Передача по страницам Библии. Всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.